Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 4 градуса. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. А прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика. К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. В начале нашего эфира хотел бы сказать спасибо всем, кто помог нам подготовить и достойно отпраздновать 80-ю годовщину нашей ленинградской победы. От лица жителей нашего города поблагодарил президента России. По его решению этот юбилей вместе с нами отмечала вся страна. К нам приехали гости почти из всех регионов нашей страны. Кто не смог приехать лично, направили поздравления в адрес петербуржцев. Отмечу также, что Петербург на прошлой неделе принял 36 иностранных делегаций. Мы получили несколько десятков официальных поздравлений из-за рубежа от мэров городов, высших должностных лиц государств, руководителей парламентов и политических партий. Порядка 20 миллионов просмотров по телевизионным каналам и в сети интернет собрала трансляция концерта «Реквием» с «Газпром-арены». Мы напомнили о блокадном подвиге Ленинграда всему миру. Это первый итог юбилея. Очень важно было сделать это сегодня, сейчас, когда, как подчеркивает наш президент, идут постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Когда русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике и, к сожалению, на Украине. Мы свято храним историю блокады. Она все и всех расставляет по своим местам. Президент на «Газпром-арене» рассказал о германской директиве «стереть Ленинград с лица земли», перечислил факты о бесчинствах фашистов и их прислужников с внешней стороны Огненного кольца, убийствах военнопленных и мирных жителей, уничтожении бесценных памятников, грабежах музеев. За время подготовки к торжествам мы открыли для себя много нового о трагической стороне блокады. Мы сделали достоянием гласности зверства западных варваров, о которых раньше не говорили или говорили мало, включая преступления, совершенные нацистами не на полях сражения. Это второй важный итог юбилея. В Гатчинском районе президенты России и Беларуси открыли новый мемориал. Он будет напоминать о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами фашистского геноцида во время Великой Отечественной. Комплекс возведен в деревне Зайцево, где гитлеровские палачи выкачивали кровь у маленьких детей для лечения своих раненых. Как заверил наш президент, на открытии мемориала под Гатчиной работа по расследованию преступлений, совершенных нацистами против мирного населения нашей страны, будет продолжена. По словам главы государства, установить виновных – это наш нравственный священный долг. Хотел бы подчеркнуть, что жертвами преднамеренного и планомерного истребления за годы блокады стали 1 миллион 384 тысячи жителей Ленинграда и Ленинградской области. Эти данные получены нашими историками в ходе изучения официальных документов. Очень важно, что в день Ленинградской победы мы отдали дань памяти выдающемуся исследователю блокады Валентину Михайловичу Ковальчуку, основоположнику блокадного направления в исторической науке. Мы открыли в его честь мемориальную доску в Санкт-Петербургском институте истории РАН, где он работал. Валентин Михайлович не только сформировал собственную научную школу, но и обосновал необходимость того, чтобы изучением ленинградской блокады занимался отдельный научный центр. Сегодня при поддержке президента у нас в городе создан и успешно работает институт блокады. Также Валентин Ковальчук наставил на возрождение музея блокады по историческому адресу. По решению нашего президента музей обороны и блокады Ленинграда был сохранен в Соляном переулке. И все последние годы последовательно расширяет свои площади. Отмечу, что в ходе подготовки и празднования юбилея наш музей блокады получил много новых экспонатов. Личные вещи защитников и жителей непокоренного города, от блокадников и их потомков. Исторические документы и ценные подарки от государственных общественных организаций. На днях 44 региона России передали музею цифровые копии военных документов об эвакуации к ним ленинградцев. В воскресенье блокадница Галина Мамедова подарила нашему музею картину, посвященную нашей общей победе, и попросила меня передать привет всем жителям нашего города от блокадников Туркмении. С удовольствием выполняю ее просьбу. Слова благодарности любимому городу просили передать все блокадники, которые по нашему приглашению приехали на торжества в честь Ленинградской победы. Мы создали для них комфортные условия в пансионате «Заря», обеспечили медицинский уход, интересную экскурсионную программу. Большое впечатление на них произвели концерты на «Газпром-арене» и в БКЗ «Октябрьский». Поездки по нашим легендарным мемориалам и новым адресам связаны с войной и блокадой. Посещение блокадных выставок в Манеже и в Русском музее. Выставки подлинных наград города-героя Ленинграда в музее блокады. А также выставки патриотического объединения «Ленрезерв». Мы выполнили поставленную президентом задачу. Сделали все, чтобы отметить 80 лет полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады с душой. В подготовленной нами программе каждый мог найти что-то для себя. Ключевые концерты на «Газпром-арене» в БКЗ «Октябрьский» мы дополнили целым рядом других общедоступных мероприятий. Вечером 27 января для наших ветеранов и блокадников, петербуржцев и гостей города состоялся праздничный салют. В Петропавловской крепости батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов из 12 орудий и дали более 1000 фейерверков. В субботу и воскресенье больше 162 тысяч человек посмотрели на Дворцовой площади мультимедийный спектакль «Ленинград во имя жизни». 3 дня на Манежной площади с большим успехом продлился бесплатный интерактивный проект «Улица жизни» с настоящим блокадным трамваем, нашим символом возрождения непокоренного города, блокадной квартирой, блокадным школьным классом и стеной памяти, где демонстрировались фрагменты блокадной кинохроники. Популярность «Улицы жизни» оказалась настолько высокой, что в какие-то моменты приходилось ограничивать ее посещение. Хорошо помню, как автор блокадной книги Даниил Александрович Гранин более 20 лет назад назвал 300-летний юбилей Петербурга по-настоящему петербургским. Сегодня о нашем празднике можно сказать, что он был по-настоящему ленинградским. Мы никого не забыли. Поздравили ветеранов и блокадников. Провели много важных культурных, научных, спортивных мероприятий, патриотических акций. Выпустили столько новых книг о блокаде, что в домашних библиотеках им потребуется отдельная полка. 2 наших юбилея – 300-летие основания Петербурга и 80-летие полного снятия блокады Ленинграда – объединяет не только прошлое, но и будущее. Напомню, что 300-летие придало очень мощный импульс нашему городу, прежде всего в развитии транспортного каркаса. По решению нашего президента был достроен комплекс защитных сооружений в Финском заливе. Построена кольцевая дорога, ликвидирован размыв на Кировско-Выборгской линии метро. Сейчас, в канун Дня Ленинградской Победы, президент также провел совещание по социально-экономическому развитию Санкт-Петербургской агломерации и поддержал наши крупнейшие проекты, которые будут определять будущее города на несколько десятилетий вперед. Правительство России сейчас готовит конкретные предложения по финансовому участию Федерального центра в реализации проекта 2-й, 3-й и 4-й очереди широтной магистрали скоростного движения от Витебского проспекта до КАД. Поддержку президента получил очень важный для нас проект создания в Горской нового всесезонного курорта. Он даст толчок развитию прилегающей зоны, а также ускорит строительство сразу 3 магистралей – дорога М-32, М-49 и дублера Приморского шоссе трассы М1. Глава государства подтвердил, что Федерация всегда помогала и будет помогать Петербургу. И поручил за 2 ближайших недели подготовить комплексные решения по источникам финансирования наших ключевых проектов. Отмечу, что президент поставил перед федеральными структурами и другие задачи по развитию нашей агломерации с Ленинградской областью. Это создание 2-го автодорожного кольца вокруг Санкт-Петербурга, необходимые шаги по развитию аэропорта Пулково, Левашова. В этом проекте нам прежде всего важен новый съезд с трассы М-11 Нева к аэропорту Пулково. Президент заявил о необходимости дальнейшего формирования железнодорожной инфраструктуры агломерации, в том числе северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга. Это позволит нам отвести грузовые железнодорожные потоки и активнее внедрять наземные электрички во внутригородские перевозки. По поручению президента мы продолжим укреплять приоритетные отрасли городской промышленности, прежде всего судостроение и фармацевтики. Напомню, что в пятницу глава государства лично дал старт строительству нового атомного ледокола «Ленинград». Также президент поставил перед нами новые задачи – реализовать потенциал сферы услуг и креативных индустрий, на новом уровне раскрыть туристические и рекреационные возможности региона, расширять инфраструктуру внешней торговли за счет развития морских портов и терминалов. Президент принял наш доклад и слова благодарности за то, что при его поддержке Петербург завершает ликвидацию отставания в строительстве образовательных объектов. Наша последующая задача – повышение эффективности региональных систем здравоохранения и совершенствование оказания медпомощи, прежде всего, семьям с детьми, мамам и детям. Подчеркну, что на совещании у президента министр экономического развития Максим Решетников высоко оценил успехи нашего города в развитии туризма, обороны промышленности, а также высокотехнологичных отраслей науки и образования. Отдельно отметил успехи наших университетов в развитии искусственного интеллекта. Проекты в этой сфере также получат поддержку федерального центра. Празднование Ленинградской победы еще раз убедительно доказало, что внимание президента к родному городу остается неизменным. Это залог устойчивого и успешного развития Петербурга. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Часов 21:21 в Петербурге. Мы продолжаем программу «Новости дня». Коротко о главных темах. Развитие отношений и взаимодействия в различных сферах стали темами заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. На заседании в Петербурге встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Секретарь Совбеза Николай Патрушев провел в Петербурге совещание, посвященное дефициту инженерных кадров для судостроения и ОПК. Завершился капитальный ремонт станции метро «Ладожская». Для пассажиров она будет доступна с завтрашнего дня. Полицейские задержали в Петербурге очередных трэш-блогеров, которые снимали на видео потасовки. В северную столицу пришло очередное потепление. Почему погода перестала быть зимней, объяснили синоптики. И шар земной гордится Ленинградом. Так называется выставка, открывшаяся в новом выставочном зале Музея городской скульптуры. Сегодня гость новостей дня Александр Стоцкий, заведующий музеем истории милиции культурного центра Главного управления МВД по Петербургу и области. В дни празднования 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы продолжаем говорить о подвиге жителей нашего непокоренного города. И сегодня речь пойдет о работе ленинградской милиции в годы блокады, о поддержании правопорядка в осажденном городе, выявлении шпионов, организации местной противовоздушной обороны и других задачах, которые выполняли сотрудники милиции в блокадном Ленинграде, поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-50-03. Беседа начнется примерно через 10 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Центр избирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента Российской Федерации. 315 тысяч подписей в его поддержку, собранные в 89 регионах России, были направлены в ЦИК неделю назад. Уже четвертый день Владимир Путин работает в Петербурге. 27 января к президенту России присоединился глава Беларуси Александр Лукашенко. Президенты Подгатчины открыли мемориал жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, дали старт работе новой СКА-арене и зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Сегодня днем Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Подробности у Татьяны Княжевич.
Местом проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства стал Константиновский дворец. Напомним, Россия и Белоруссия ратифицировали договор о создании Союзного Государства в 2000 году. Главный орган нового объединения – это Высший Государственный Совет, который созывается регулярно для утверждения решений по экономическим и гуманитарным вопросам. В составе ВГС оба президента, главы правительств, национальных собраний и палат, Совета Федерации и Государственной Думы. Думы. 29 января в повестку заседания Госсовета было вынесено 15 вопросов. Главный среди них особо отметил президент России Владимир Путин.
Вынесенный на Высший государственный совет проект основных направлений реализации положения договора о создании союзного государства на 2024-2026 годы нацелен на дальнейшую активизацию всего многопланового взаимодействия наших стран. К утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития союзного государства на период до 2035 года, содержащая конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что правительствам двух государств необходимо устранить все препятствия, которые сдерживают развитие отношений и взаимной торговли в союзном государстве.
Выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров. Пока еще у нас шероховатости в этом плане хватает. Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти, продуктов. Данные принципиально важные темы мы регулярно с Владимиром Владимировичем обсуждаем. Договоренности достигнуты. Думаю, что правительству надо активнее реализовывать эти договоренности. В том числе логистики. Есть предложение по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга.
В рамках союзного государства решено создать совместный медиахолдинг для защиты правды о нашей общей истории. По мнению Александра Лукашенко, это особенно актуально в преддверии празднования двух знаменательных дат – 80-летия освобождения Беларуси от фашистов и 25-летия со дня подписания договора о создании союзного государства, а также проведение этим летом в Витебске 11-го форума двух государств.
Проблему дефицита инженерных кадров для судостроения и оборонно-промышленного комплекса обсуждали сегодня в Петербурге. Выездное совещание провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. С подробностями Владимир Снитков.
Петербургский государственный морской технический университет, или попросту «Корабелка», остается единственным вузом в стране, где готовят инженеров по всему спектру специальностей, связанных с проектированием, постройкой судов всех классов энергоустановок, а также корабельного вооружения. По поручению Владимира Путина, президент побывал здесь с визитом 26 января, университет должен стать крупнейшим научным центром в области судостроения. Сейчас в вузе проводятся профильные исследования для отечественной кораблестроительной отрасли. Недавно здесь открыли сразу три лаборатории, в том числе по изучению новых свойств материалов. На выездном совещании в Морском техническом университете секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, кстати, тоже выпускник «Корабелки», подчеркнул важность обеспечения специалистами отрасли для достижения научного, технологического и кадрового суверенитета страны.
Подготовка инженерных кадров как в интересах оборонно-промышленного комплекса, так и в интересах других отраслей экономики приобретает особо важное значение. В настоящее время остро стоит вопрос дефицита инженерных кадров. Данную проблему необходимо решать комплексно, с участием государства и предприятий.
В выездном заседании также участвовал губернатор Петербурга. Выступая на совещании, Александр Беглов напомнил о перспективной роли северной столицы в развитии отечественного судостроения.
Задачи, которые стоят перед отраслью, постоянно усложняются. Это и развитие северного морского пути, это и расширение гражданского флота. И, конечно, особая задача создания военных кораблей, которые должны нести вахту по защите суверенитета нашей страны.
После совещания секретарь Совбеза осмотрел новые лаборатории вуза. В одной из них представлена разработанная сотрудниками Морского технического университета лазерно-дуговая установка, которая дает уникальные возможности для сварки в судостроении. Меняется материально-техническая база университета. Сейчас для вуза строится студенческое общежитие и научно-производственный корпус. Неделю назад на территории университета открылся новый центр промышленной и морской медицины с водолечебницей и специальной барокамерой.
Завершился капитальный ремонт станции метро «Ладожская». Для пассажиров она откроется уже завтра. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Открытие станции метро «Ладожская» после капремонта станет важным логистическим событием, позволит разгрузить станции «Проспект Большевиков», улицу Дыбенко и Новочеркасскую. За 11 месяцев специалисты обновили отделку в вестибюлях, провели замену потолочного решетчатого покрытия грильята. Люстра стала чуть современнее, но при этом сохранила свой исторический вид. Со станции убрали киоски. Кроме этого, проведена работа по ремонту гидроизоляции. Открытие станции прошло в дни празднования 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В верхнем вестибюле станции смонтирована временная фотовыставка, подготовленная Музеем обороны и блокады Ленинграда. Губернатор Александр Беглов пообщался с приглашенными ветеранами и вручил им памятные знаки. Затем на платформе возложили цветы к мемориалу, посвященному «Дороге жизни».
Это такой подарок хороший. Метростроицы нам сделали. Раньше срока ввели эту станцию. Обновили полностью вестибюль, заменили покрытие, светильники, эскалаторы привели все в порядок, отремонтировали. Сделали хороший проход для людей с ограниченными возможностями, удобные кассы. Совместно с РЖД сделали все необходимое, чтобы отремонтировать и входные группы непосредственно железнодорожного вокзала. Мы совместили совместно эти работы. Для слабовидящих тоже сделали все необходимые мероприятия. То есть она стала удобная, более современная и более безопасная.
Напомним, из-за закрытия Ладожской от гостиницы «Москва» стал ходить трамвай номер 30, который все это время был бесплатным. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что его оставят для удобства пассажиров, но теперь со вторника платить за проезд все-таки придется.
Новости дня. Происшествия.
Полицейские установили и задержали предполагаемых участников потасовки в Петербурге. Видео драки и ее зачинщики накануне выложили в сеть. Чтобы установить личности нападавших, полицейским понадобилось менее суток. Подробнее Ольга Добышева.
В Петербурге появились очередные трэш-блогеры, которые устраивают драки ради контента в соцсетях. В минувшее воскресенье они выложили видео с нападениями на молодых людей в интернет. Это подборка роликов с комментарием о том, что авторы снимают и публикуют трэш-контент. Один из роликов был снят в торгово-развлекательном комплексе на Лиговском проспекте. На кадрах отступающая от оператора девочка-подросток в черной толстовке с белым пауком. В конце видео подростка заставляют извиняться на камеру. На другой записи видна драка двух молодых людей во дворе на детской площадке. На кадрах запечатлено, как один из них под ободряющие крики валит на снег другого, а затем начинает яростно молотить его обеими руками по голове. Вокруг находится с десяток зрителей, подбадривающих агрессора.
Проход, проход, вали! Ой, хорош! Давай!
Заканчивается ролик извинениями за все, которые приносит избитый проигравший. Несмотря на то, что жертвы нападений в полицию не обращались, пост с подборкой в тот же день внимательно изучили сотрудники центра «Э». Силовики быстро выяснили личности молодых людей. В итоге в отдел для разбирательства и проведения процессуальных действий доставили троих жителей Петербурга. Там по двум эпизодам на них возбудили уголовное дело, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Полиция установила и задержала участников конфликта, видео которого было размещено в интернете. 28 января в ходе мониторинга сотрудники полиции в одном из мессенджеров выявили видеоматериалы, на которых запечатлен конфликт с участием нескольких молодых людей. По результатам изучения видеоматериалов полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».
Сомнительный контент троица публикует не впервые. Ранее авторы жестких кадров с приятелями уже попадали в поле зрения полиции за публикацию подобного ролика в конце прошлого года. Сейчас роль каждого из участников конфликтов, которые попали на видео, и все обстоятельства устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.
В Петербург пришло очередное потепление. В ближайшую неделю в городе будет сохраняться облачная погода. Также ожидаются перепады температуры. То оттепель, то небольшие морозы. С подробностями Мария Гордеева.
От плюса к минусу и обратно температура воздуха в Петербурге будет переменчивой. Причем чаще столбик термометра будет показывать именно положительные значения, и в городе будет наблюдаться оттепель. Виной тому обширный и очень глубокий циклон. Атмосферное давление пока повышенное. В начале недели осадков практически не ожидается, а к среде придет атмосферный фронт и ситуация изменится, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Атмосферный фронт, который придет в среду, он принесет нам осадки и в основном это будут мокрый снег, но для Петербурга, наверное, все-таки больше это дождь. Осадки умеренные, пройдут 1 числа, тоже еще остаются осадки. Но вот 1 числа, так как становится немножко прохладнее, то осадки будут уже в виде мокрого снега, а потом уже 2 числа переходящего в снег.
В понедельник максимальная температура в Петербурге не превысила плюс 4 градусов. Это очень высокое значение, но все равно не дотягивает до рекорда. В этот день температурный максимум плюс 5 градусов тепла был зафиксирован в 1989 году. Уже во вторник в городе станет прохладнее, днем от плюс 1 до плюс 3 градусов, отметил Александр Колесов.
В среду ночью температура должна перейти даже в Петербурге через 0 градусов, но очень-очень кратковременно, потому что следующий атмосферный фронт уже снова принесет теплую погоду. Оттепель будет практически большую часть этой рабочей недели, и уже к пятнице должно, в общем-то, быть попрохладнее немножко. Выходные, надеюсь, что все-таки будут более морозной погодой.
Александр Колесов выразил надежду, что впереди жителей Петербурга и Ленобласти еще ждут по-настоящему зимние периоды.
18:35 в Петербурге. Мы продолжаем программу «Новости дня». И сегодня у нас в гостях Александр Стоцкий, заведующий Музеем истории милиции Культурного центра Главного управления МВД по Петербургу и области. В дни празднования 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы продолжаем говорить о подвиге жителей нашего непокоренного города. И сегодня речь пойдет о работе ленинградской милиции в годы блокады, о поддержании правопорядка в осажденном городе, выявлении шпионов, организации местной противовоздушной обороны и других задачах, которые выполняли сотрудники милиции в блокадном Ленинграде, поговорим с нашим гостем. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. События и комментарии.
У нас в студии Александр Стоцкий, заведующий Музеем истории милиции Культурного центра Главного управления МВД по Петербургу и области. Александр Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Петрович, какова была численность сотрудников милиции перед войной в Ленинграде и как это число изменилось после 22 июня 1941 года? Много ли милиционеров осталось в Ленинграде с началом войны, с началом блокады?
Ну, надо сказать о том, что на 22 июня 1941 года штатно на службе находилось 13508 сотрудников ленинградской милиции. В первые же дни войны большинство из них подготовили, написали рапорта на фронт. Многие из них были удовлетворены. И, собственно, в рядах ленинградской милиции на период блокады оставалось 5600 человек. Из числа тех, кто ушли на фронт, понятно, что это были сформированы отдельные подразделения общевойсковые, и мне сложно будет перечислить, это будет достаточно длинный список, где воевали ленинградские милиционеры. Имеет смысл упомянуть о том, что, ну, скажем так, в 1-й, 20-й и 21-й стрелковых дивизий НКВД воевали ленинградские милиционеры. В 20-й стрелковой дивизии воевали курсанты средней школы милиции. Ну и, соответственно, там порядка 800 сотрудников ленинградской милиции еще воевали в подразделении народного ополчения. Что, ну, скажем так, с точки зрения тех задач, которые стояли на период блокады Ленинграда, так, если просто перечислить, скажем так, даже не выделяя их, не ранжируя, это охрана магазинов, которая остро встала уже в сентябре месяце, когда началась блокада. Это 829 магазинов стали постом охраны сотрудников ленинградской милиции. Это местная противовоздушная оборона, которая стала частью работы ленинградской милиции. Это вопрос, связанный с тушением пожаров, разборов завалов, охрана мостов, вокзалов, центральной телефонной станции, нефтебаза, призывные и эвакпункты, заводы стратегические, магазины, я уже перечислил. Отдельно был сформирован полк охраны революционного порядка. Значит, милиция дороги и жизни — это отдельное подразделение, которое было сформировано вплоть до февраля 43-го года. Ну, понятно, что паспортный режим — это было одно из, скажем так, сложных направлений на период войны. Вопрос, связанный с беспризорниками, с... значит, охраной пассивов и так далее, учет преступного элемента и много-много-много другое. На самом деле, ну и понятно, что самое главное, это, конечно же, это предотвращение, это профилактика, ну и, собственно, пресечение преступлений.
А какие преступления были характерны для того времени? И какие-то, может быть, есть особенности, специфика их? Больше, например, они были совершены бандами или преступниками-одиночками?
Вы знаете, на, скажем так, специфика была связана с тем, что, значит, преимущественно были имущественные преступления, либо иные другие насильственного характера, которые связаны с какими-то, да, имущественными вопросами. Это кражи карточек, кражи продовольственных, да, соответственно, каких-то продуктов, кражи, грабежи, разбой и так далее, опять-таки связанные с этим. Вместе с этим это спекуляция, бандитизм, фальшивомонетчество, подделка документов, в том числе и карточек, и в том числе и каннибализм. Собственно, по там, продуктовых карточкам, представьте себе, что, скажем так, с момента введения продуктовых карточек, а ленинградская милиция настаивала о введении уже в августе 41-го года, они были введены несколько позже, значит, соответственно, мы можем сказать о том, что в октябре 41-го года поступило в милицию около 800 заявлений об утрате карточек, в декабре это уже было 13 тысяч, а вернее, в ноябре 13 тысяч, а в декабре это уже было 24 тысячи заявлений, и по каждому из них необходимо было провести весь комплекс мер, которые связаны с определением, действительно ли это было в результате преступления, соответственно, кто был виновником и так далее, и так далее. Это была, скажем так, сложная задача. И с точки зрения, опять-таки, статистики, вот цифры, которые имеются в моем распоряжении по раскрываемости, особенно категории бандитизм, угу. На 42-й год 81,2% раскрываемости. На 43-й год 98,1%.
Это очень высокие,
очень высокие цифры, конечно же. Ну и вместе с этим о похищенных вещах, так чтобы было примерно наглядно и понятно, за весь период блокады было похищено примерно на сумму 19 700 000 рублей, а вернули, в том числе и хозяевам, да, или в казну страны, 11 200 000. То есть мы с вами понимаем о том, что это была достаточно такая сложная, кропотливая, тяжелая в условиях блокады работа милиционеров. Чему, собственно говоря, и стоит, скажем так, и удивляться, и вместе с этим считать их работу более чем достойной.
Александр Петрович, одной из важнейших задач в то время стало еще и выявление шпионов, вражеских лазутчиков. Как проходила эта работа?
Ну, со шпионами-лазутчиками тут, скажем так, имеющиеся архивы, они дают возможность нам на примере некоторых случаев, да, я вот просто несколько случаев приведу. Понятно, что как только линия фронта приближалась к Ленинграду, количество диверсантов, парашютистов или иным образом пересекающих границу и попадающих в Ленинград было достаточно много. Вместе с эвакуированными людьми в Ленинград попадали в том числе и попытал преступный элемент, который находил разного рода способы, значит, сообщать информацию, значит, противникам Советского Союза, ну и, соответственно, фашистские различные подразделения, они получали, порой бывает даже удивительно, насколько достоверную информацию через своих агентов. Как работала милиция? Значит, практически в первые же месяцы был установлен достаточно строгий паспортный режим. Все эвакуированные, приехавшие в Ленинград, должны были предоставить сведения о себе, документ в течение 24 часов, плюс лично явиться для идентификации личности. Кроме того, ну вот по примерам, да, например, участковый Галкин в районе Московского вокзала, его пост, наблюдает, что примерно вокруг вокзала несколько самолетов фашистской авиации кружат. Видит, что с третьего этажа здания в небо отправляется несколько ракет. Он отправляется, находит это место, дверь закрыта, взламывает вместе с дворником дверь и находит в одной из коммунальных комнат женщину с ребенком и, соответственно, под кроватью несколько ракетниц, часть использованных, часть неиспользованных. Кто это были? Ну, были разные люди, в том числе и пособники фашистского режима. Еще один пример, это уже 42-й год, диверсант, который спустился на парашюте в районе Всеволожска, убивает троих красноармейцев, дальше простреливает себе ногу и попадает, как раненый красноармеец, в госпиталь. На это дело отправляют сотрудников уголовного розыска ленинградской милиции вместе с кинологом Петром Серпионовичем Бушминым и его легендарным псом Султаном. И вот в результате оперативных поисковых работ было определено, что это был именно диверсант. В дальнейшем пес Султан наводит на след и в конце концов приводит всю оперативную группу в госпиталь, где возле койки и останавливается, указывая на того самого диверсанта. Это вот еще один из примеров. Ирина Ипатова, сотрудница Госбанка, в ходе просто вот личного, скажем так, зрительного контакта обнаружила мужчину, который показался ей несколько подозрительным. Вместе с охранниками госучреждения задержали, и уже в ходе досмотра его личных вещей была обнаружена ракетница. И вот таких людей было достаточно много. Да, конечно, в Ленинграде был установлен жесткий режим. Нахождение на улице города без документов запрещалось. Каждого, которого обнаруживали, обязательно отправляли в отдел милиции. Там дальше уже идентифицировали личность. И вот через вот это как раз позволяло, скажем так, бороться с диверсантами, шпионами, которые тоже, в общем-то, было достаточно много.
Александр Петрович, вы сейчас приводили конкретные примеры действий милиционеров. А вообще в каких условиях, в каком режиме трудились эти люди? Вот есть, например, такое мнение, что сотрудники милиции получали какие-то дополнительные пайки, но, насколько мне известно, милиционеры получали обычный паёк. И такие почти 24/7 такой режим работы был у них.
Ну, для начала необходимо сказать, что с момента блокады Ленинграда вся милиция перешла на режим, скажем так, да, практически круглосуточной работы. Более того, это было казарменное положение. Многие родственники, близкие родственники, да, жены, дети были вынуждены эвакуироваться из Ленинграда. И в состоянии, получается, в казарменного положения и почти круглосуточной работы они получали, норма питания была такая же, как у государственных служащих. То есть это меньше, чем у рабочих в горячем цеху и просто рабочих. Да, но примерно сопоставимо в разные там периоды, если поговорить, да, по месяцам, ну, примерно сопоставимо с иждивенцами. Чуть больше в разные месяцы. То есть в этой связи норма питания была примерно одинакова. Но в некоторых мемуарах блокадников, жителей блокадного Ленинграда, есть упоминание о том, что выдавали еще в определенный период по две конфеты сотрудникам милиции. И, соответственно, один из ветеранов говорит о том, что но обязательно одну конфету должны были оставить, складывать в мешочек для детского дома. Дело в том, что, скажем так, до войны в Ленинграде было 17 детских домов, а во время блокады их количество выросло до 90. И вот был детский дом подшефный, соответственно, ленинградской милиции, он находился на Выборгской стороне, и вот эта одна конфетка, собранная в мешочек, потом в дальнейшем собиралась и отправлялась в детский дом. Ну и кроме всего прочего, стоит заметить, что, конечно, для сотрудников милиции найти хоть какое-нибудь вдохновение, это было достаточно важно для их такой вот сложной работы. В течение всего периода блокады Ленинграда работал Ленинградский клуб НКВД.
Где он находился?
Располагался в том же месте, где работаем сегодня мы с коллегами, в культурном центре ГУМВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области. Значит, в период, опять-таки, блокады преимущественно те коллективы, которые были, концертные, хоровые, значит, выезжали и на фронт, и в территориальные подразделения, и в госпиталя, и даже детские дома. У нас есть статистика. На прошлой неделе начальник главного управления Роман Юрьевич Плугин открыл на территории нашего культурного центра временную выставку, как раз посвященную работе клуба, Ленинградского клуба НКВД, где, собственно говоря, представлены артефакты. Что, как, каким образом проводилась, каким образом устраивалась некая культурная жизнь. Это и работа библиотеки, это работа там, театрального коллектива, которые преимущественно выезжали и таким образом, да, на местах, в госпиталях, на фронте и так далее, подымали настроение ленинградцев, фронтовиков и, конечно же, ленинградских милиционеров.
Если говорить об этой выставке и о музее в целом, то как велико количество экспонатов в вашем музее? Какие, может быть, самые значимые экспонаты, которые стоит увидеть, наверное, каждому петербуржцу на них есть?
Ну, сегодня у нас хранится порядка 20 тысяч экспонатов, которые являются, значит, для нас важными, крайне значимыми. Из них 4 тысячи, они, скажем так, раскрывают историю примерно блокадного города и, в частности, подвигов ленинградских милиционеров. У нас хранятся личные дела или, скажем так, копии личных дел, некая информация, в том числе о героических поступках ленинградских милиционеров. Это и подвиг Павла Дмитриевича Винокурцева, и подвиг Василия Назаровича Зазули, и Ивана Филипповича Цыганкова, и так далее. Через запятую можно перечислять достаточно много. И более того, каждый год пополняется наша экспозиция. Соответственно, в прошлом году к нам, например, поступили сведения, данные и личные вещи Лидии Васильевны Потемкиной, которая в годы блокады работала в адресном столе и, значит, занималась тем, что фиксировала, документировала всех эвакуировавшихся из Ленинграда, в том числе и детей. И на протяжении еще долгих лет после блокады Ленинграда возвращала детей в соответствующие семьи. И по нашим подсчетам, не менее 25 тысяч детей вернули свои семьи именно благодаря вот этой тщательной, но, соответственно, выверенной работе Лидии Васильевны Потемкиной, за что, конечно же, ей честь, хвала и низкий поклон за ее тяжелую, но крайне важную работу.
Как попасть в этот музей? Для всех ли он открыт или нужна какая-то специальная запись?
Вы знаете, наш музей сейчас буквально в данный момент закрывается на капитальный ремонт. Да, поскольку открыт он был в 1977 году, и уже за эти 46 лет он нуждается в замене и оборудования, и определенного, скажем так, оформления. По этой причине на данный момент мы сейчас прерываемся. Ну, не прерываемся с точки зрения работы, у нас будут выставки. Мы сейчас представляем часть экспозиции современного манежа и ее выставки «Город-герой Ленинград». Мы туда направили ряд экспонатов. Мы формируем новые выставки в пространстве Петербурга. И, соответственно, мы планируем примерно через год открыться. Значит, до сих пор мы принимали группы. По предварительной записи телефоны существуют на сайте культурного центра. Надеюсь, что как минимум мы продолжим в таком же режиме работать и после, но если будут иные распоряжения, значит, перейдем на какой-то другой формат. Но есть надежда, что мы станем общедоступным культурным местом города Петербурга, и каждый желающий сможет прийти.
Александр Петрович, завершая наш разговор о теме службы милиционеров в блокадном Ленинграде, недавно в Петербурге появился памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы блокады. Несколько слов о нем, почему он расположен именно на площади Стачек.
Ну, вот тоже, опять-таки, крайне интересная история. Дело в том, что значит, в 1976 году появилась впервые заметка о Павле Дмитриевиче Винокурцеве. Заметку эту оставил его товарищ, друг, капитан милиции Бодунов и в газете «Ленинградская милиция», где он описал подвиг Винокурцева. Больше каких-то более детальных подробных сведений у нас не было. Мы эти сведения хранили и храним до сих пор. Но интерес постепенно к героическому подвигу Павла Дмитриевича, о котором сейчас скажу, чуть попозже, возрастал.
Только у нас осталось буквально полторы минуты.
Ну хорошо, тогда если кратко, на Перекопской улице, это недалеко от метро Нарвская, возле дома номер один, значит, был пост Павла Дмитриевича Винокурцева. По распоряжению 41-го года все сотрудники милиции должны покидать общественные места только тогда, когда все жители уходят в бомбоубежище. И вот, соответственно, Павел Дмитриевич видит, что идет бомбежка, люди убегают с улиц, он видит лежащую женщину, а возле нее девочку. Он хватает ее для того, чтобы спасти и, значит, отнести в бомбоубежище, однако падает очередной снаряд, и он получает смертельное ранение в спину. Девочка оказалась жива, была спасена, но Павел Дмитриевич скончался, да, и вот об этом подвиге, о его жизни написал его товарищ. И в результате вот этой вот истории сегодня, то есть 10 ноября 2023 года, министр внутренних дел открыл у нас возле Нарвской памятник Винокурцеву.
На том же самом, можно сказать,
месте. На том же месте, где он и погиб.
Понятно. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Стоцкий, заведующий музеем истории и милиции культурного центра Главного управления МВД по Петербургу и области. Александр Петрович, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». Курсы основных валют далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 89 рублей 60 копеек. Евро будет стоить 96 рублей и 98 копеек.
Новости дня. Культура.
«И шар земной гордится Ленинградом» — так называется выставка, открывшаяся в новом выставочном зале Музея городской скульптуры. Представлены произведения, созданные художниками, участниками и свидетелями героических и трагических событий, происходивших в блокадном городе. Елена Медведева продолжит.
В составе экспозиции несколько работ, созданных скульптором Верой Исаевой. Исаева много работала в блокадный период, создавала образы защитников города. Можно увидеть некоторые произведения «Девушка-боец МПВО», «Санитар с сумкой» и другие. Уже с 1948 года вместе с группой мастеров Исаева принимала участие в создании монументальной статуи Матери Родины для мемориального ансамбля Пискаревского кладбища, рассказывает главный хранитель Музея городской скульптуры Вера Рыть.
И в 1948 году это были первые эскизы, вы видите. И другой вариант был партизанки с автоматом. Эта работа продолжалась с 1948 года по 1957 год. Было выполнено множество моделей, эскизов. Она работала со скульптором Тауритом. И все-таки остановились на композиции статуи с венком из дубовых и лавровых листьев, которые мы видим в окончательном варианте.
Особое место занимают графические работы, запечатлевшие спасение от бомбежек и разрушений памятников города. Многие художники были непосредственными свидетелями этих событий. Представлено несколько работ Александра Харшака, рассказывает хранитель фонда графики музея Ирина Лермонтова.
Это ленинградки, это знаменитый раненый ребенок, второе его название «За что?». Александр Харшак оказался в группе художников, корреспондентов в больнице Раухаса и увидел там этого замечательного Геночку Микулинеса, который попал под бомбежку, был ранен, а мама его погибла.
Серия литографий Алексея Пахомова «Ленинград. В дни блокады и войны. Ленинградская летопись» создавалась в военные годы. Можно увидеть его знаменитую работу «Салют» 27 января 1944 года. Другие произведения, вошедшие в Золотой фонд советского искусства.
Завтра, по сообщениям Гидрометцентра, в Ленинградской области местами ожидается небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток от минус 2 до плюс 2 градусов. В Петербурге ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 1, днем 0 плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, ночью порывистый, волнение вне льда, ночью умеренное, днем небольшое. В последующие двое суток суток ожидается мокрый снег с дождем и температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бриславский. Всего доброго!